«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
На календаре 23 февраля. Сегодня день героев на радио «Спутник», день защитника Отечества. А значит, и программа «Пятница. Вечер» будет особенной. И я шлю, конечно же, поздравления не только нашим слушателям и зрителям, а также создателям данной передачи. Это Петру Лидову. Я уверена, что он нас сейчас слышит и слушает. Ну и, конечно же, автору, ведущему Дмитрию Юрьевичу Пучкову. Вижу, что он к нам подключился. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Спасибо. От своего лица всех защитников поздравляю.
У нас сегодня, на самом деле, будет практически только об этом. Мне кажется, это очень важно. Значит, наш план на сегодня, да? Все-таки мы встречаемся для того, чтобы подвести итоги уходящей недели. Пусть эта неделя была короткой, тем не менее. Поэтому мы в первой получасовке быстренько пробежимся по ключевым международным событиям. Ну, а дальше у нас разговор будет идти исключительно как о героях прошлого, так и о сегодняшнем. Защитниках Отечества. И я, и Алена Менчук очень сильно подготовились и старались, собственно говоря, все подобрать именно по этим темам, хотя праздник такой, что он сам нам эти новости и предлагает. Давайте начнем с подарка, который Запад нам сделал как раз-таки к сегодняшней дате. Значит, все-таки ввели 13-й пакет санкций. Сообщается, да, от Евросоюза, туда вошли 106 физических и 88 юридических лиц. Ограничения касаются в том числе военно-промышленного комплекса. И еще под санкции Евросоюза попали и зарубежные компании из 8 стран за то, что якобы они помогают российскому ВПК. Вот смотрите, мне интересно, Дмитрий Юрьевич, 12 раз пытались обрушить экономику Российской Федерации, не получилось, по крайней мере, не так, как они хотели. Вот что, на 13 раз они рассчитывают, что получится?
Ну, странно наблюдать, честно скажу. То есть изначально, для тех, кто забыл, объясняю, что это такое. Это у нас, собственно, не санкции. Санкции у нас вводят только с ООН. Это называется рестрикции, то есть ограничения, которыми западные страны во главе с США душат любую экономику, абсолютно любую, душат с единственной целью, чтобы сменить правительство. То есть вслух они вам будут рассказывать про какую-то демократию, какие-то выборы из двух более кандидатов. На самом деле они будут душить экономически. Для чего? Для того, чтобы народ, у которого катастрофически должен падать уровень жизни, выбежал на улицы, сверг правительство, а дальше США уже постараются назначить тех, кто нужен США. Так заносят демократию к тем, кто сопротивляется. Ну, имеет ли это успех? Я уже не помню, боюсь наврать, сколько их там? 16,5 тысяч этих так называемых санкций, 18,5 тысяч или уже 19 и 20. То есть это десятки тысяч ограничений, направленных как против конкретных, так и против неких вещей экономических. Меня, кстати, лично меня включили в 9-й пакет европейских санкций, считаю, большое достижение, поскольку я не федеральный чиновник и даже не журналист.
В общем, это гордость, да, там. Гордость получается.
Да, да, да. Оказывается, Евросоюз ко мне крайне пристально присматривается. Мне нельзя теперь туда ездить, мне нельзя там счета в банках иметь. Я, честно говоря, очень сильно удивился, потому что ни счетов, ни недвижимости, ничего у меня нет. И в чем смысл вводить против меня санкции, я не понимаю. Но вот идиотское колесо крутится. Давайте дальше. Какой толк от этого? Можно давно заметить, что граждане России на улицы не выбежали, власть свергать не стали. Если у нас есть какие-то претензии к нашей власти, они есть. Обсуждать, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, мы будем не с вами. И что вы там делаете, нам вообще не интересно. Влияют ли эти самые санкции на нашу экономику? Ну, безусловно, влияют. Они нам гадят, гадят откровенно. Другое дело, справляемся мы с этим или нет? Справляемся, да, тяжеловато, конечно, никто не говорит, что это бесследно проходит. Никаких результатов не удалось добиться изначально, когда наносили самые серьезные удары, когда взрывали северные потоки. Точно так же никаких результатов не добьются и сейчас.
Вот смотрите, мне еще интересно по поводу этих 8 стран, да, именно их компании тоже так или иначе ограничили. Я перечислю, кто это. Это Индия, Казахстан, Китай, Сербия, Сингапур, Таиланд, Турция и Шри-Ланка. Вот смотрите, их политическое настроение по отношению к России может из-за этого сейчас как-то измениться?
Да нет, я думаю, ну, во-первых, у нас кругом капитализм. Капитализм, он строго про деньги. Если вы не хотите покупать нашу нефть, ее будут покупать индусы. Они ее купят, чуть-чуть забодяжат с чьей-то другой, она при этом перестанет быть российской, а дальше поедет в Европу и в США. А они ее совершенно спокойно покупают. По ценам выше, чем можно было бы покупать у России. Но поскольку другой нет, то покупают. Непонятно, если против Индии санкции вводить, а против Европы за то, что они покупают нашу нефть. Или против самих себя, против США, потому что они тоже покупают нашу нефть. Нет. Не надо выводить? Нет, это другое. Нет, не надо. Выглядит забавно.
Это правда. Но Великобритания не осталась в стороне. Тоже санкции, ограничения ввели. И Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России, в том числе из-за смерти Алексея Навального. То есть туда решили включить и тех, кто непосредственно работал, да, вот в учреждении, где все произошло. Ну, не знаю, какой от этого тоже толк лично для них, но я думаю, что эта история еще будет иметь какой-то так или иначе продолжение. Про Байдена, к слову.
Ну, типа они решительно выступили против.
Решительно
против.
Такое
чувство, что начальник колонии, надзиратели непрерывно отдыхают там, я не знаю, где, в Лондоне или в Нью-Йорке. Что это бред?
А по очереди то Лондон, то Нью-Йорк, понимаете? Вашингтон иногда. Туда тоже можно заглянуть. Смотрите, про Байдена обязательно нам стоит поговорить. Он в очередной раз оскорбил Владимира Путина. Мы знаем, что это произошло уже не впервые. Причем я так решила поинтересоваться. В целом, конечно, он не только Путина оскорбляет, ну и Трампа, понятное дело, тут и Нетаньяху тоже досталось, но мы поговорим про российского лидера и про его реакцию на вот эти оскорбления. Значит, Байден его назвал сукиным сыном, и Путин сказал, что ну, как бы, мол того, это такое даже некое признание получается со стороны Байдена. Я напомню, ранее президент России говорит, мне предпочтительнее, чтобы мы с Байденом, да, продолжали работать. И что говорит сейчас? Но он почему так меня оскорбляет? Потому что не может прямо сказать, Володя, молодец, ты мне помог. Вот пытается это сделать каким-то другим способом. Я, конечно, понимаю, что Владимир Путин, он всегда очень, знаете, так, ну, грамотно отвечает. И мое любимое – это кто обзывается, тот сам так называется. Это мы тоже, мне кажется, все помним. Но вот мне непонятно, Байден, он все-таки специально действительно оскорбляет или как-то это, не знаю, какое-то помутнение происходит в этот момент?
Ну, а что ему остается? То есть Владимир Владимирович мастер, я не знаю, черный пояс по троллингу. Когда сказал, что нам предпочтительнее Байден, это же угар полный. То есть, выходит, ты ж кремлевская сволочь, получается, гражданин Байден. Ну, неудивительно, что он в ответ залаял, как собака из подворотни. В целом, это, конечно, поразительно, когда у него там Си Цзиньпинь – убийца, Владимир Путин – тоже убийца. Теперь, понимаешь, там, крейзи. Ну, это оскорбления просто уже какие-то нехорошие. Надо отдать должное Владимиру Владимировичу опять. Отличный ответ, это просто лучшее, что я за последнее время видел. Отличный ответ. Ну что ж, он меня благодарить будет, что ли? Очень смешно получилось, очень смешно.
Это
Байден,
правда.
Фу таким быть, вообще невоспитанная свинья. Так мы его назовем.
Как и будем переводить тогда на английский? Невоспитанный, не помню, как сказать, но какой-нибудь пик, да, получается у нас.
Да, я только в эту сторону умею переводить, тебя не очень.
А, в общем, при этом посольство России, понятное дело, направило в Госдепартамент США ноту протеста из-за оскорблений Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Вряд ли, конечно, что-то решит, ну да ладно. А вот к слову про дипломатию американскую, ну это вот короткая ремарка. Значит, Госдепартамент США запретил называть родителей мамой и папой, чтобы никого не обидеть. Вот понимаете, мама и папа – это оскорбительно, да, а вот сукин сын – это у нас нормально. Вот, ну, что мы еще хотим от наших американских дипломатов. Ну, они не наши, конечно, но так, к слову, мне кажется,
можем
показательно.
Можем только посоветовать перечитать известное произведение гражданина Оруэлла, называется «1984». Там про них все подробно написано. Еще там есть про них же отличная книжка, у нас называется «Скотный двор», и там то же самое. Особенно в части «Все животные равны, но некоторые равнее». Вот он ваш тоталитаризм, в рамках которого вы детям, существам неразумным запрещаете мать называть мамой. а отца папой, детям запрещаете. Это до чего уже докатились-то, до какого уровня безумия? Ну, посмотрим, что там дальше в этом дурдоме будет.
Ну, будет, наверное, интересно. Попкорн, в общем, и закупаемся, потому что тут уже иначе, мне кажется, относиться к этому как-то нельзя, и вот только такая реакция появляется. Что еще?
Это нам со стороны смешно. А вот
а
как
там
он,
грустно,
там
возможно, да.
Выглядит, да, там все не смешно. 1984. Оруэлл про них писал когда-то давно, ну, а теперь особенно хорошо видно стало.
Это правда. Вот смотрите, еще такой некий абсурд, и, мне кажется, повод у нас для некого смеха, ну, как ни крути, да, вот все равно такая нотка юмора присутствует, хотя дело, с другой стороны, серьезное. Значит, страны Большой Семерки, помимо того, что они, в принципе, понятное дело, уже давно отказываются признавать какие-либо выборы, которые проходят на и территории России, и в Крыму, теперь они про новые регионы, да, про ДНР, ЛНР, Херсонскую область, Запорожскую область говорят. А теперь есть такой анонс, что они сделают официальное заявление, где будет написано, а мы никогда не признаем вот эти выборы. Вы там сколько хотите проводите, значит, сколько бы лет не прошло, мы их никогда не признаем. Как мы там, значит, на английский тогда будем говорить never say never, да, никогда не говори никогда. Вот интересно, они поймут вообще мудрость этого выражения или нет?
Ну, это же истеричные политические шаги. Я помню, в Советском Союзе был такой художественный фильм, назывался «Миссия в Кабуле», потому что первым Советский Союз признал, приготовьтесь, Афганистан. Вот как-то так получилось. Ни США, ни Великобритания, никто. Ну, не признаете, и на здоровье не признавайте. Нам и не надо. Вот у нас в Конституции записано, что это наша земля, что это наши люди. На мой взгляд, нам это нам вот этого нам более чем достаточно. Как у нас голосуют, нам виднее. Хотите посмотреть, приезжайте, да, приезжайте. Можете поучиться кое-чему. Например, не присылать письма от лица покойников и не устраивать клоунаду из выборов. Например, посмотреть, вот как у нас на каждом выборном участке стоит видеооборудование, и все могут посмотреть. И вот эти, помните, когда у нас только поставили? Вы посмотрите, тут вброс. Идиоты, нам как раз видно, что тут вброс. И этих людей выявили и наказали. А вот не было бы видеокамер, не выявили бы, возможно, и уж точно бы не наказали. А тут все есть. Могут приехать посмотреть, да, как нормальные выборы, по-настоящему демократические, проходят, как предвыборная борьба идет. Нет, вместо этого мы не будем признавать. Да и фиг ты с вами, не признавайте. Здоровье. Ничего у нас от этого, я вас уверяю, не изменится. И вообще надо категорически меньше в ту сторону смотреть и категорически меньше слушать. Озабочены быть самими собой, у нас внутри происходит, и как бы нам сделать так, чтобы плохого у нас было поменьше. А не интересоваться мнениями врагов, откровенных врагов, о том, что им у нас не нравится. Не нравится, идите лесом. Ну, только так.
Мне, знаете, еще всегда было интересно, помимо того, что по почте приходят голоса от имени людей, которые уже не живут, еще звук пропал у Дмитрия Юрьевича. Проверяем раз, два, три, как слышно. Не слышно. Давайте перезвоним, переключим. Сейчас обязательно мы поправим эту ситуацию. Мне еще всегда было интересно и забавно наблюдать, когда по этой почте, в принципе, голоса доходят на протяжении нескольких месяцев. То есть там уже выборы прошли, уже сказали, кто победил, что якобы все голоса посчитали, а вот по почте там еще, значит, что-то добирается. Поэтому, да, система голосования в Соединенных Штатах Америки — это такой особый случай, и, наверное, он работал бы, если бы там все работало при этом честно и по неким правилам тоже. Я напомню, что выборы главы государства в России пройдут у нас с 15 по 17 марта. Меньше месяца осталось, друзья. Можно будет голосовать как лично, так и дистанционно. И, естественно, жители новых территорий тоже будут голосовать, имеют на это право. Мне кажется, вопрос безопасности там, конечно, особенно будет актуально стоять, но я уверена, что наши спецслужбы и в целом правительство об этом позаботится. Кстати говоря, в других странах тоже будет такая возможность голосовать, как в дружественных, так и нет. Но там, где у нас остались дип-представительства, мы понимаем, что некоторые западные страны и государства, они решили от этого отказаться. Ну вот мы помним этот разрыв отношений, не буду перечислять абсолютно все страны, у нас тогда часа может даже не хватить. Но, собственно говоря, там, где посольства остались, то наши граждане тоже могут пойти и проголосовать, свой голос отдать. Напомню, у нас 4 кандидата будет в итоге в бюллетене, ну и в том числе действующий президент Владимир Путин, как самовыдвиженец, тоже принимает участие в выборах. Президент, согласно новой конституции, за которую мы не так давно голосовали, избирается на 6 лет, то есть до 7 мая 2030 года. Давайте проверим связь. Как у нас Дмитрий Юрьевич на связи? Нет?
На связи.
На связи, да. Отлично. Все, я тут пересказала краткую историю, значит, выборов, то, что знала, по крайней мере, сама. А вот смотрите, по поводу того, что мы должны работать, чтобы у нас ничего не было внутри страны плохого, в первую очередь. Дмитрий Юрьевич, вот Медведев сказал, мне кажется, такое важное заявление, что так называемых ждунов из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря. Ну, то есть это некие вредители, да, России, которые у нас там вот пока еще сидят. Что с ними, правда-то, делать, как их выявить нам?
Ну, естественно, каким бы странным кому ни показалось, далеко не всем понравится вхождение новых регионов в состав Российской Федерации. И, естественно, там будет достаточно большое количество этих укроконтуженных. Что с ними делать? Ну, в лагеря, я так полагаю, как некоторым образом юрист, я так полагаю, в лагеря надо отправлять за совершение уголовно наказуемых деяний. Вот этих вот, да, надо в лагеря за вредительскую деятельность, за антирусскую пропаганду, да, безусловно, надо карать. Если же сидят тихо, то непонятно, какие претензии к ним могут быть. То мы тут у себя выступаем за, так сказать, как говорил Мао Цзэдун, пусть расцветают 100 цветов. Здесь у нас поклонники монархии, здесь поклонники белого движения, тут любители Великой Октябрьской социалистической революции, пока как-то все мирно живут, и если не лезут заниматься достаточно странной пропагандой, то нормально. Поэтому преступников на лесоповал, остальных перевоспитывать излучателями.
Вы знаете, мне еще интересно, остались ли такие люди. Я помню, в ситуации с Крымом была, да, вот следующая история. По крайней мере, в первый год-два точно. Я просто по семейным обстоятельствам очень много ездила в Крым, и когда это было Украина, и когда уже стала частью Российской Федерации. И там была часть населения, которые до последнего как раз-таки ждали. У них было либо два паспорта, либо они, ну, то есть украинский на русский не сразу меняли, там и автомобильные номера тоже. Ну, вот ждали чего-то. Вот как думаете, такие остаются, ну, не определившихся, что ли, да?
Конечно, остаются. Да они не столько определившиеся, сколько, например, если взять бизнес. Вот человек имеет бизнес, и раз в год он заносит взятку в налоговую инспекцию, условно скажем, 100 тысяч рублей. Раз в год. Грубо говоря, 1% от всех налогов он платит. Инспектор налоговый страшно доволен. Бизнес со страшной силой расцветает. Вдруг пришла Российская Федерация. И теперь надо, ну, опять-таки утрируем, 30% каждый месяц заносить государству. Хорошо это или плохо? Ну, это, знаете, ой, у нас такие дороги плохие. А ты налоги платишь? А при чем тут это? Ну, то есть, вот разговоры на таком уровне для граждан – это норма. Ну, вот 30% ежемесячно платить надо. Так именно с этого строят трассу Таврия, там, дороги, набережные и все такое. Есть и несколько другие. Вот, например, взяли и понастроили каких-нибудь домиков на побережье. Я тут немножко, у меня тут лодка стоит, а над ней я построю еще 3 этажа, и туда людей за деньги пускать буду. А. Этого строить нельзя, сноси. Б. Со всего, что ты делаешь, плати налоги. Ну и В, понимаете, вот когда, вот, я помню отлично, как это выглядело при советской власти, когда приезжаешь в Крым, снимаешь у какой-нибудь тетеньки собачью конуру, чтобы спать, Ну, ты же весь день на пляже. Ну, вот у меня еще тут... У меня тут живет 28 человек на участке. Вот тут у меня 3 плиты, 4 холодильника. Можешь там покупать, хранить, туда-сюда. Ну, сейчас бы сказали, что это мини-отель. Но это не мини-отель. Никакой санитарии, никаких удобств. А когда начинают строить... Серьезные отели, куда там со всем комфортом можно заехать. Ну, наши граждане привыкли ездить, например, в Египет и Турцию, где немцы все строили для себя. Привыкли, да, там круто, там ну, отличные места для сна, отлично кормят и все такое. Ну, так, а тут, получается, построили здоровенный отель, и к вам, в вашу собачью конуру, больше никто не едет. Ну, естественно, истерика. Мы тут десятилетиями с этого жили, не работая, и не платили налоги, и вдруг все в одночасье прекратилось. Ну, конечно, загрустишь тут. Но грустить не надо, можно найти себя в совершенно других вещах, где ты будешь работать, зарабатывать деньги, платить налоги, а вокруг будут строиться дороги, улучшаться инфраструктура и всякое такое. В Крыму-то там достаточно печально, я регулярно заезжаю. Вот что первое бросается в глаза, ну, кроме трассы Таврия. Первое, это все ездят на советских «Жигулях». То есть из этого понятно,
но
что
когда-то люди жили... Но там же санкции, мы еще тоже должны это помнить, они уже давно там действуют.
Ну, я не совсем про это. То есть видно, что при советской власти вы хорошо жили, машину купить в Советском Союзе было крайне непросто, хорошо жили. А потом все рухнуло в 91-м году, и до сих пор, ну, условно, вот до сих пор ничего не поменялось, уровень жизни не вырос, новых машин вы купить не можете. Ну, так сможете, не переживайте. У нас тут это, не золотая рыбка и не волшебная палочка, в мгновение ока изменить все нельзя, но оно очень и очень серьезно меняется.
Вот. Давайте в оставшиеся пару минут, потом у нас будут новости на радио «Спутник», мы немного, скажем так, передохнем, комментарии тоже почитаем. А мы вот что прокомментируем еще. Владимир Зеленский делает очередные противоречивые заявления. С одной стороны, он говорит, что, значит, Киев готовит новое контрнаступление, что смешно. Смешно, он говорит, для России это будет сюрприз. Ну, какой сюрприз, если там, как минимум, мы с вами уже в курсе, да, получается, вот таких планов.
Ну, с какой стороны посмотреть? Может, они 10 лет назад завезли на территорию России 10 грузовиков взрывчатки, сейчас ее куда-нибудь распихают и какие-нибудь гражданские объекты взорвут. Это не сюрприз, это реалии войны. Ну, естественно, будет неприятно, когда диверсии совершаются в тылу Российской Федерации. В целом же, что он говорит? Ну, ему надо что-то говорить, вот он и говорит.
Ну, понятно. Вот. А вот такие вот теракты, да, которые вы описали, это что, тоже часть контрнаступления получается?
Нет, это теракты. Они ими отвлекают внимание от своих неудач на линии боевого соприкосновения. Что показало их контрнаступление? Ровным счетом ничего. Никуда вы не продвинулись, ничего вы не взяли, зато угробили огромное количество людей и... боевой техники. Вот это да, это результат, это без
базара. И сменился
базара.
Главнокомандующий, да, по итогу.
Да, да, еще лучше стал. А что он там говорит, ну, можем послушать, да. Давай, говори больше, это ни на что не влияет.
Ну и понятное дело, он при этом говорит о том, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов, но я думаю, что это крик о помощи очередной, что дайте мне денег, потому что там никак не могут дать, собственно.
Но в целом это очень странно, планировать боевые действия, не имея ни производств, мертвую экономику, никаких ресурсов. Мы ждем, когда нам дадут. Ну, а если не дадут, то что будет? Вот сейчас с интересом смотрим.
Да, будем продолжать наблюдать, следить за событиями. Сейчас уходим на новости на радио «Спутник». Через несколько минут вернемся и продолжим, в том числе, поздравлять мужчин с праздником сегодняшним.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем праздничный прямой эфир. 23 февраля сегодня. Еще раз поздравляю всех мужчин, и в том числе и тех, кто только что подключился. Вдруг, мало ли, с самого начала не успели нас послушать. И Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой связи.
Всем привет. Еще разок.
Еще разочек. Естественно, сегодня президент России Владимир Путин тоже поздравил россиян с Днем Защитника Отечества. И мне кажется, вот второй год мы этот праздник, этот день воспринимаем уже совершенно по-другому. И пока мы с вами будем об этом рассуждать, я предлагаю нашим слушателям подключиться к видеотрансляции. Она идет на YouTube-канале «Радио Спутник». И устроите в комментариях, я комментарии все вижу, перекличку. Кто служил, где, в каком городе? Вот посмотрим, мало ли, вдруг у нас вообще, да, вот как-то так среди слушателей будут единомышленники в этом смысле, да, и из одного города там где-нибудь у них будет общая такая история. А вообще, что еще сказал президент? Россия гордится своими армией и флотом. Он записал видео поздравления на этот счет. Ну, естественно, что мы будем продолжать, говорит Путин, укреплять, собственно говоря, свои силы. Вот мне кажется, это особенно важно, когда идет укрепление военно-промышленного комплекса не только, ну, вот в такое сложное непростое время, да, а, скажем так, и в мирный период, чтобы это не закончилось.
Страна переживает разные, так сказать, этапы развития. Ну, при советской власти воинская служба была обязательной, потом перестала быть таковой. Главным остается другое. Основная часть призывников – это мужчины. И в случае любого конфликта, не дай бог, что-то случится. Все дружно служил, никакой разницы. Все дружно маршевыми колоннами отправятся на фронт. Поэтому потенциально защитники все. Я считаю, что к подобной ситуации лучше быть готовым, чем не готовым. Поэтому служба в армии, она никому никогда не вредила. Такое мое мнение, да. Ну, а сегодня то, что парни с оружием в руках защищают родную страну, сидят в окопах, претерпевают невзгоды и лишения. Лишиться можно всего – здоровья и даже жизни. Ну, честь им и хвала, да. В этот раз это праздники особые.
А как вам кажется, вот, опять же, понятное дело, я, поскольку девушка в армии не была, но, тем не менее, знаю, раньше 2 года служили, да, сейчас год. Я не знаю, я имею в виду, как внутри оно происходит, жестче, сложнее, где-то проще, наоборот, да, там более снисходительно. Тут вы лучше меня разбираетесь. Но как раз-таки стоит ли, может быть, возвращаться к каким-то ранее существующим стандартам или нет? Вот той подготовки в рамках армии, которая есть сегодня, это вполне достаточно.
Ну, по части срока службы 1 год – это просто не смешно. Я, как ветеран советской армии, могу сказать, что год ты только привыкаешь к тому, что там происходит. Примерно к 1,5 годам ты становишься достаточно высококлассным специалистом, ловко исполняя свои служебные обязанности. А в 2 года тебя отправляют на дембель, и больше тебя нет. И это волочёт за собой целый шлейф. Например, техника не может быть очень сложной, потому что за год тебя научить невозможно. Просто физически нельзя. Ну, вот у нас есть какие-нибудь, например, установки БУК, да, на которых службу несут офицеры, люди, имеющие высшее военное образование, исключительно высококлассные специалисты. Солдата этому обучить нельзя. Ну, только если это, наверное, сверхсрочник. Вот тогда можно. А солдата нет. Именно поэтому на флоте служили 3 года, потому что там техника еще сложнее, требуется время на освоение, требуется время для того, чтобы ты нормально службу нес, ну и тоже тебя не успеешь научиться, отправляют домой. Оно одно тащит за собой другое, но я вас уверяю, за год нельзя научить вообще ничему. А даже если научат, то ты, не потренировавшись, отправишься домой. Зачем это, для меня загадка.
Пишут активно, кто где служил. Значит, у нас есть, ну, москвичи, понятное дело, да, кто был в Москве. Также Хабаровск, Саратовская область. Затем у нас что, Тверская область. Между прочим, из Беларуси нам пишут. Беларусь, отдельный привет. Вот слушатель из Бреста написал тоже. Поэтому, в общем, и страна большая, и не только страна, да. Я думаю, что тут еще и те, кто как раз-таки в советское время тоже был в армии. Нам активно пишут. Пару еще заявлений, которые президент сегодня сделал, зачитаю, что преданность отдать отчизне долг беречь ее и отстаивать каждую пять своей земли были и остаются важнейшими ценностями России. Как раз-таки высокая боеготовность армии и флота – это и есть гарантия безопасности России. Ну и понятное дело, что тех людей, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции, это и есть сегодняшние герои. Об этом говорит Владимир Путин. Вот говоря про героев, мне кажется, мы же тут про патриотизм говорим, да? Вот, Дмитрий Юрьевич, по вашему мнению, правильно патриотизм, но вот без каких-то перекусов, да, вот такой вот здоровый. Это что такое заявление? Как мы это можем описать?
Ну, судя по названию, это, в общем-то, любовь к отечеству. Патрия – это отечество. Ну, любовь к родине, так скажем.
Готовность защищать, человек, как раз-таки,
да? Готовность защищать, да. Если человек в наше время взял ружье и отправился на войну, мое почтение таким людям, которые вот настолько твердые идеалы имеют, устремления и прочее. Молодцы, действительно герои, да.
Очень показательно, что за пределами России сегодняшний день тоже так или иначе отмечают, причем даже в тех странах, в которых я, честно говоря, в нынешних условиях не ожидала вот оттуда такие сообщения получать. К примеру, российские дипломаты возложили венки на кладбище советских воинов в Варшаве, никакого препятствия при этом они на пути не встретили. В Сербии почтили память русских воинов, а в Германии вовсе предложили создать мост дружбы между Москвой и Берлином. Вот такие сообщения о чем свидетельствуют?
Ну, это манифестация того, что мы помним нашу историю, наших героев. Мы наших героев уважаем. Я, кстати, помню, не так давно, в пределах там 2-3 лет, наш посол в Польше тоже на какой-то мемориал пытался возложить цветы.
И ему не дали. Был скандал.
Да, ему не дали. Облили зеленкой или чем это у них там принято, я не знаю. Да, скандал. Это же специально делается. То есть не может такого быть, когда представители другого государства пойдут к некоему мемориалу, а тут набегут какие-то уроды, которые вообще не должны даже близко подходить к представителям иностранной державы, еще какие-то мерзости творят. Это с попустительства польских властей. А тут, видимо, что-то переменилось, никаких негодяев нет поблизости, никто не бегает, не оскорбляет, не обзывается. А что случилось, хочется спросить. Да, ну, видимо, кто-то подох в польском лесу, раз так отношение изменилось. А наши дипломаты молодцы, да. Такие подобные вещи надо делать демонстративно и постоянно. Наконец-то начало это доходить после 30 лет практически забвения.
Это действительно так, и, знаете, хочется, чтобы, ну, я сейчас не про дипломатов российских говорю, а как раз-таки про граждан, и если мы будем предполагать, что им, значит, да, нашим дипломатам не мешали именно потому, что вообще историю вспомнили. Вот хочется, чтобы вспоминали не только в какие-то такие даты, как сегодняшний день, да, как праздник 23 февраля, чтобы это было постоянно, может быть, у нас и диалоги тогда начнут какие-то заново выстраиваться. Ну, это так, немного философии я добавила. Что еще важно? Сергей Шойгу тоже пару слов сказал. Помимо сегодняшнего праздника, он рассказал, как обстоят дела у российской армии. Все хорошо, и впереди еще много работы для достижения победы. Он об этом говорит. Мне кажется, что еще, ну и награды, да, там были награждены, собственно говоря, и солдаты, в том числе, которые отличились. Но, мне кажется, сюда уместно вспомнить слова Дмитрия Медведева. Он не исключил, что для достижения цели и спецоперации придется дойти до Киева, и вспомнил про Одессу. Говорит, возвращайся домой, мы тебя заждались. Ну, то есть имеется в виду в составе Российской Федерации. Вы ведь наверняка в Одессе были или нет?
Многократно, естественно, да.
И как вам этот город?
Смешной. Я в первую очередь, меня не город интересует, а люди, которые в нем живут. Город, ладно, да, это, так сказать, на втором плане. А люди, да, ну, перво-наперво. Прекрасное чувство юмора, парадоксальное мышление, крайне бодрые, очень музыкальные, веселые люди. У меня в советской армии там некоторое количество пареньков еврейского происхождения из Одессы служили в армии. Отличные ребята, то есть наилучшие воспоминания от службы остались. Вот. И сам город, да, хорош. Собой,
я, к сожалению,
прекрасен.
Не успела доехать до Одессы. Вот очень бы, правда, хотелось, но, понятное дело, что надо немного подождать. И беспокоюсь о том, насколько там сейчас все в итоге будет разрушено или нет. Ну, я имею в виду, да, после Украины в том числе. Надо ждать. Надо ждать и потом заниматься восстановлением.
Ну, если там в плане, если военные аспекты, брать штурмом эти города нельзя. Надо договариваться внутри, я вас уверяю, там есть силы, которые могут и хотят выступать на стороне Российской Федерации. Надо объяснять, что к чему, работать с людьми, дальше все это дело окружать, отрезать, если уж на то пошло, отрезать пути снабжения и ждать, когда ситуация изменится внутри. Никакие штурмы там не нужны и, более того, скажу, недопустимы. Ну, а то, что Одесса – русский город, это никаких сомнений не вызывает, а вся эта бандеровская шваль вот к себе в Бандерстан пусть убирается, пока не поздно.
А что еще, какие еще были заявления на этой неделе, вот в том числе от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова? Он сказал и считает неправильным приравнивать военных корреспондентов к участникам спецоперации. Вы знаете, с одной стороны, я понимаю, почему он это говорит, потому что военные корреспонденты вот прям, да, оружие в руках не держат. Он как раз-таки на это и ссылается. Но, с другой стороны, мне за коллег, которых особенно тоже сегодня хочется поздравить, ну, мне за них немного в этом плане обидно, потому что, мне кажется, тут и отвага, и героизм нужны те же самые, которые вот туда, журналисты туда едут и там работают уже в том числе на протяжении 2 лет.
Ну, там наизобретали какой-то фигни наши дорогие западные друзья, что корреспондент не имеет права брать в руки оружие. С какого перепугу, хотелось бы узнать, в битвах с нацистами корреспондент наш не имеет права взять в руки оружие, потому что вы так захотели, идите лесом, это наш корреспондент, это наши войска, если ситуация складывается неблагоприятно, как там, я уж не помню, советские эти, с лейкой и пулеметом или с чем там, с автоматом, я не помню, что-то в советском, при советской власти все с этим было нормально, если вы хотите равняться во всех наших делах на какие-то очень странные западные находки, не знаю, по-моему, этого делать не следует. Корреспондент на фронте задачи выполняет ничуть не меньшей важности, чем солдаты с оружием в руках. То есть картина, которая поступает с мест боев, она исключительно важна, например, для нас тут внутри России находящихся. Очень важна, поэтому даже если не приравнивать, я не знаю, там... В прямом смысле слова эту самую видеокамеру к пулемету, ну, хотя бы в переносном приравняйте. Это дело очень и очень серьезные люди, это действительно отважные, которые годами действуют в местах ведения боев.
Да, и не только на Украине, мы тоже должны понимать, в разных горячих точках люди, причем, мне кажется, одни и те же примерно, да, вот они уже через, да. через одно прошли и продолжают дальше исключительно в этой сфере работать. В общем, дорогие военные корреспонденты, мы вас тоже сегодня поздравляем с праздником, с Днем Защитника да. Отечества, потому что вы тоже защищаете нашу Родину. Что еще было важного? Президент России Владимир Путин успешно совершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160 Эму, это, в общем, новая модель. В Казани он поехал. Знаете, вообще я обожаю эту историю. Значит, что примечательно, решение было спонтанным. Поехал на завод, модель посмотрел, говорит, слушайте, хорошая модель. Полечу и полетел. Вот, понимаете, ни медкомиссии, ничего. То есть это, вот, мне кажется, вообще очень, очень классно. Ну и на КамАЗе там он еще покатался, это тоже отдельная история. Как вам эта модель вообще? Смотрели, не смотрели эти видео?
Лучшая шутка недели. Все видели, как Путин на 160М летал по бункеру? Отличная шутка. Просто замечательно.
Это вы да, у нас, да, за мемчики шутки отвечаете, это я помню.
Да, пара роликов, где Владимир Владимирович совершает посадку в стратегический бомбардировщик, и Джо Байден в очередной раз падает на трапе. Ну, отлично выглядит. Опять-таки шутку пошутил. Забравшись в КамАЗ, не подбросите, деньги-то есть.
Да-да-да, очень классно.
Отлично, отлично. Всегда с удовольствием смотрим, да.
Это правда.
А так, ну что, ну слава богу, если мы обратно научились строить такие самолеты, ну да, мое почтение, вижу серьезнейшие подвижки. Потому что без советской власти, их только ломали и портили, и строить не могли, как вы понимаете. А сейчас, если начали делать, ну, здорово, здорово.
Мне кажется, знаете, это еще очень классно с точки зрения, ну, вот такой трудовой. То есть, если мы говорим про кадры, то есть, да, это хорошо, что у нас развивается военно-промышленный комплекс, что военные у нас вот с такими вот самолетами, оружием, прочим-прочим, да, и, значит, врагу мы спуску не дадим. Но это еще очень важно, что, значит, заводы будут открываться, какие-то, которые закрылись, может быть, новые будут вообще работать. Соответственно, будут у людей и работа, и инженеры будут востребованы, а то не какое-то время, да, у нас все юристами, экономистами пошли, а вот инженеров не хватает. То есть в целом, мне кажется, тенденция вот именно в том направлении.
Конечно, конечно. Еще древние греки говорили: война – отец всего, вообще всего на свете. Ну, у них война мужского рода, поэтому вот, вот так. Ну, что тут сказать? Вот я, например, в транспортной авиации служил. У нас были самолеты Ил-76. Изготавливали их в городе Ташкент. Достаточно больших количествах, и, ну, вот развалился Советский Союз, а завод остался в Узбекистане, а, естественно, все распилили, продали на металлолом, ну, как это обычно при этих демократических реформах происходит, и как возобновить производство, если даже станки не утащить оттуда, а где взять людей? А специалисты, вы твердо уверены, что какой-нибудь выпускник ПТУ, он с первого дня может самолеты делать? Или, может, для того, чтобы строить двигатели Rolls-Royce, надо поколение ремесленников, где от отца к сыну, от сына к внуку все это переходит? Это очень-очень непросто. И то, что такое налаживается, ну, не может не радовать. Это очень-очень круто, да.
Вот еще одно важное сообщение. Кабмин предложил дать отсрочку от армии служащим прокуратуры и Следственного комитета, если все изменения примут, то они вступят в силу с 1 сентября. То есть это еще не прямо сейчас. Я напомню, что сегодня от призыва освобождаются работники органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения и таможни на время службы. Вы знаете, с одной стороны, я просто знаю, что многие наши и слушатели, в том числе и вообще, да, такие граждане, они не всегда приветствуют вот такую инициативу, ну, потому что, а кому идти, да, там, в армию, если да. не и так угу. работнику органов да. внутренних дел? Вот у да. ваша позиция какая?
С радостью могу сказать, у вас забыли спросить, кому идти, а кому не идти. Вы обратитесь там хоть к какой-нибудь это, минимальной статистике и расскажите нам, каков там некомплект. То есть вот есть штатное расписание, в соответствии с которым, ну вот в условном околотке должно служить 100 человек условных, а служит 50. То есть каждый сотрудник должен выполнять работу за двоих, а зарплату ему платят одну. А вот вы его заберете в армию, призовете, и дальше что? Оставшаяся треть за троих будет делать за одну зарплату? Вот, ну, люди абсолютно не понимают, о чем вообще речь. Я вовсе не про то, что конечно, это люди особого, так сказать, сорта, толка, и они не должны ходить в армию. Нет, они не могут в нее ходить. Точно так же, ну, все, наверное, слышали, со времен Великой Отечественной есть такое понятие, как бронь. Бронь – это про то, что токаря пятого разряда нельзя отправлять на войну. Просто нельзя, некому работать будет в тылу. Если вам кажется, что там десятилетние дети, поставив ящики к станкам, встанут и начнут что-то делать, только не того класса, не того качества и вообще не то, что надо, а какой-то массовый продукт. Нет, нельзя призывать. Определенное количество специалистов призывать нельзя. Вот так к этому отношусь.
Ну, собственно говоря, будем смотреть, примут ли вот эти изменения или нет, да, и, соответственно, пополнится ли список тех, кто будет получать отсрочку от армии. Ну что, давайте немного про 23 февраля, не только с оппозиции.
А можно вдогонку еще скажу? Да, вот у нас город Ленинград, город-герой. Вот Отечественная война. Почему-то сотрудников уголовного розыска на фронт не забирали. Угадайте, почему? Ну, потому что кому-то надо было ловить диверсантов и шпионов, и всяческих вредителей, уголовников, людоедов и прочую сволочь. Надо было ловить. И сотрудники ловили. Я вам больше скажу. Их на по адресу Литейный, дом 4, их там кормили, сотрудники оперативников уголовного розыска, а при этом смотрели, чтобы они сами все съедали, а домой, чтобы ничего не несли. И если у тебя дома жена и дети помирают от голода, ну что поделаешь, брат? Вот так вот жизнь жестока. Это ты должен быть сытый и здоровый, чтобы ловить негодяев. Какие моральные муки при этом люди испытывали? Ну, попробуйте представить сами.
Угу. Как-то так. Очень хороший пример. 23 февраля, ну, в том числе, да, я имею в виду среди прочих праздников, если смотреть это не только как на День защитника Отечества, хотя в первую очередь надо смотреть на это только так, ну, понятное дело, у нас бывают корпоративы на работах, и в том числе в честь вот этой даты тоже. Есть соцопрос, по результатам которого сообщается, что корпоративы по случаю 23 февраля и 8 марта проведет каждый третий работодатель, или, мол, того, то есть это больше, чем было годом ранее. То есть вот такое, да, число корпоративов у нас увеличивается. Ну, понятное дело, что народ любит отдохнуть, но в целом вы как относитесь? Может быть, в том числе, да, вот это вот извечный спор во время военного конфликта. Мы сегодня говорили о том, что 23 февраля, День защитника Отечества, вообще по-новому воспринимается второй год подряд. А стоит ли эти корпоративы проводить? Может быть, стоит эти деньги, я не знаю, вот на помощь отправить? Как правильно поступить, по вашему мнению?
Часть денег отправить на помощь, часть денег пустить на корпоратив. Если вы думаете, что там никто не отмечает, это глубочайшее заблуждение. Да, на это деньги находятся у всех у нас. Да, 23 февраля традиционно это мальчуковый праздник, 8 марта – девочковый праздник. Ничего в этом мы менять не собираемся. Война, не война – нет. Девочки любят мальчиков, мальчики любят девочек. Вот на таком вот уровне это все у нас находится. Не какой-то там этот Святой Валентин там и прочий бред, а нормальные праздники. Будем отмечать.
Ну, отмечают. Я думаю, что уже вчера все, кто хотел, отметили. Мы сегодня в качестве, да, вот такого подарка, в том числе, ну, мы решили не отдыхать, да, ни 23-го, да. Ни 8
Замечу,
марта.
Замечу, кстати, при советской власти 23 февраля на моей памяти никогда не был выходным. А теперь выходной, что отдельно радует, да.
Это правда. А что еще важно? Ну, естественно, если мы говорим про героев в том числе, ну и про мужчин, да, то есть вот все-таки это, раз у нас праздник для всех мужчин и для всех мальчиков, собственно, какие качества россиянки ценят в мужчинах? По этому поводу тоже опросы у нас каждый год проводятся. Слушайте, ну вообще ответы такие немного, ну, смешные, что ли, либо расплывчатые. В мужчинах мы ценим нравственные качества. Вот мне хочется спросить, что такое нравственное качество лично для вас?
Какие?
Ну, то есть это там, это вот щедрость, или это честность, или это забота, вот что это такое? Вот по-вашему, давайте так, Дмитрий Юрьевич, настоящий мужик сегодня, вот это какие качества?
В первую очередь, это, наверное, верность, я так думаю, с точки зрения девочек. Во вторую, мужественность, которая позволяет зарабатывать деньги в достаточных количествах, чтобы хватало на всех. Вот. Это главное.
Да.
И то, и другое.
Ну, посмотрим. Может быть, это действительно так. Друзья, пишите в комментариях. Может быть, у вас есть свои ответы. Но мне кажется, все-таки да. И Дмитрий Юрьевич тут как опытный мужчина, он совершенно прав. Это честность, это забота и это щедрость. Ну, про это тоже как раз-таки наши девушки в вопросах и говорили. Ну, и что еще хочется сказать, что, естественно, в честь праздника проводятся разные мероприятия. Вот в том числе Сергей Собянин и Сергей Шойгу, они осмотрели историческое здание штаба Московского военного округа после реставрации. Мне кажется, вообще очень важно именно и в такие даты, в том числе, да, тем более, раз у нас праздники, побольше выходных, собственно, эти выходные проводить с пользой, может быть, сходить в, да, музеи, которые есть в вашем городе, посвященные в том числе там героям, Дню защитника Отечества, ну и какие-то прочие мероприятия, которые наверняка в каждом городе сегодня организованы. Дмитрий Юрьевич, я с вами прощаюсь, еще раз вас поздравляю.
Спасибо,
с праздником.
Спасибо.
Наших слушателей тоже. Ну и передаю
и
слово
да.
Алене Минчук.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели и дорогие защитники Отечества. Надеюсь, что вы с нами. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здрасте, Алена.
Несмотря на то, что мы сегодня с вами списывались, и я уже успела вас поздравить, все-таки мне хочется это сделать лично. Я вас поздравляю с Днем Защитника Отечества.
Спасибо большое.
И благодарю за то, что вы делаете для нашего Отечества, потому что в моем понимании защитник — это не только тот, кто служил, о чем мы, кстати, сейчас поговорим, но и тот, кто помнит историю своей страны, рассказывает о ней своим внукам, своим детям и любит свою родину, и, собственно, отстаивает ее ценности, традиции и культуру. Ну и, собственно, у меня вопрос. Часто сталкиваюсь с тем, что не служил, праздник не твой, нечего поздравлять. Что вы думаете?
Да.
Не мужик, праздник тебя не касается никогда. Что вы думаете по этому поводу?
Ничего не думаю. В первой части уже рассказал, повторюсь. Настанет время, страна в беде, и все в маршевых ротах пойдут на фронт. Не сомневайтесь, нравится тебе, не нравится, служил, не служил. Такая у всех впереди перспектива. Поэтому, да, потенциально защитники абсолютно все. Поэтому с праздником.
А как раньше было принято, скажем, вот в СССР? Поздравляли кого-то определенного или точно так же?
Нет.
Это? Так, а как это
было?
Ну,
понятно. Ну, точно так же. Военным, естественно, тем, кто носит форму и погоны, естественно, внимание уделялось больше. Да. Но в советском, при советской власти, на моей памяти, 23 февраля никогда не был выходным днем. Никогда вообще. Это не такой праздник. Ну, соответственно, в первую очередь поздравляли с особым вниманием тех, кто служит и носит форму и погоны, потом тех, кто служил в советской армии как солдат, ну и дальше всех остальных, но точно так же никаких различий не делали. Раз ты мужчина, то куда деваться? Будешь защищать.
Ну, интересно, откуда и по каким причинам взялось такое ярое, что не служил, тебя, меня, никого не касается, все, нечего поздравлять. И очень часто в итоге 23 февраля превращают в праздник мужчин, и даже из-за этого есть разногласия, хотя служить могли и женщины.
Не, ну это по умолчанию это мальчуковый праздник. 8 марта для девочек, 23 февраля для мальчиков. Это у нас когда-то не было никаких этих там святых Валентинов и прочее. Вот это вот про мальчиков, это вот про девочек. Автоматически на 23 поздравляют всех абсолютно мальчиков, на 8 марта всех девочек. А вот эти вот кривляние, не служил, не мужик, ну, несерьезно, ёлы-палы. Я повторюсь, если будет нужда, все пойдут служить безо всяких разговоров.
Ну, то есть девочек военнослужащих поздравлять 8 марта, не 23 февраля?
Можно и 23 февраля. Девочкам будет приятно. И тут поздравили, и там поздравили.
Да, я сегодня...
В нынешние-то времена, да, девочек слушают гораздо больше, чем при советской власти. Гораздо больше. Поэтому, а что значит их не поздравлять? Из-за того, что там написано «защитник», ну, так мы до маразма-то еще не дошли, чтобы еще и туда и защитниц приписывать. И девочка-защитник точно такой. Тот, кто за щитом стоит, да.
Ну, это к разговору о феминитивах, то, что мы уже обсуждали в одном из эфиров.
Да.
Но изначально-то праздник носил название «День Красной Армии», потом он стал Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, и после распада СССР стал Днем Защитника Отечества. И как вы считаете, как в итоге-то нужно называть праздник, как вернее?
Ну, когда-то давно Красную Армию создавал Лев Троцкий, для многих открытие. Это он, основатель Красной Армии. Ну, при советской власти успели товарища Троцкого оттуда вычеркнуть и никогда не вспоминать про него больше. Но есть в нашей жизни такие страницы. Я не знаю, я за этим всегда слежу с плохо скрываемым весельем, как оно перерождается. Суть-то от этого не меняется. Чего вы там не переназываете? Ну, нет больше советской армии. К сожалению, к счастью, для всех по-разному. Ну, нет ее больше. А День Защитника Отечества остался. И неважно, какая у него армия. Вот это день.
Но 23 февраля стало, скажем так, и существует мнение, что это искусственно созданная дата. Потому что если углубиться в историю, то мы выясним, что это, по-моему, в 1919 году была первая годовщина создания Красной Армии, и решили перенести с понедельника на ближайшее воскресенье праздника. Это оказалось 23 февраля, и дата сохранилась. Но это же не имеет 23 февраля и годовщина создания Красной Армии отношения к сегодняшнему дню. Почему бы надо ли придумывать новую дату, которая будет именно про защитников Отечества, вот с тем смыслом, который сегодня?
Знаете, вот граждане, которые там это, ой, это все не так, ой, это было не тогда, ой, это вообще не надо отмечать. Есть такой народ еврейский, знаете, у них есть праздник Пурим, в ходе которого они кого-то там позарезали, не будем углубляться. Ой, как-то вот 2000 лет евреи празднуют свой праздник. Давайте вы им сначала объясните, что не надо эти праздники отмечать, в которые вы кого-то там зарезали, не надо это отмечать. Ну что за чушь? Зачем? Вот этих людей вообще слушать не надо там ни в тот день, ни тогда, когда надо. Это теперь не Красная Армия, это там одно, другое, пятое, десятое. Вы что добиться-то хотите? Чтобы мы не любили нашу армию, чтобы мы не праздновали день ее создания, чтобы мы вот вообще ничего не делали. Я на всякий случай, может, кто не знает, вообще Российская Федерация, она правопреемница Советского Союза, для кого-то, наверное, открытие. А Советский Союз, он ничей не правопреемник, он сам по себе. Так вот, да, оттуда к нам пришел этот праздник, отличный праздник, который мы праздновали, празднуем и праздновать будем дальше, не слушая всяких там этих дураков.
И уже больше 100 лет, между прочим, он остается, и это очень здорово, и мне кажется, что да. В том числе этот праздник необходимо оставить именно в эту дату, просто потому, что его продолжают праздновать потомки тех, кто праздник создавал. Собственно, да. День создания Красной Армии. Но да. Завтра вторая годовщина с начала СВО. Вы согласны с тем, что 23 февраля за последние два года приобрел, скажем так, этот день приобрел новый смысл, и, может быть, даже и не новый, а особый смысл?
Да не сказал бы. Нет, для меня нет. Для меня ничего необычного не происходит. Все военные, они всю жизнь готовятся к войне. И слава богу, что на их, так сказать, жизни никакой войны не случилось. Но, тем не менее, многим приходится где-то повоевать. Это, знаете, как про стоны. Я не смог реализовать себя, не смог реализовать свои задумки. Да, офицеры РВСН, где баллистические ракеты, тоже не смогли себя реализовать. В шахтах так и просидели, а ракеты не запустили. Слава богу, что не запустили. Да, вот не случилось таких конфликтов. А сейчас случилось, что мы видим? Массовый героизм, обратите внимание, да, люди, которые пошли на войну, осознанно пошли на войну, там воюют, да, совершают подвиги, и, на мой взгляд, это хорошо и правильно, что у людей остался стержень, что они понимают, что происходит, и способны взять оружие в руки и защищать свою родину.
Но ситуация сегодня непростая. Все-таки общество находится в таком положении, что возникает вопрос, а всех ли сегодня по-прежнему нужно поздравлять? Ведь есть люди, которые, может быть, когда-то служили, что называется, отдали долг своей стране, а сейчас уехали, и что-то они говорят. Вот надо ли таких людей поздравлять? Есть те, кого...
Нет.
Не надо?
Таких не надо. Нет, не надо. Зачем они нам? Такие люди нам не нужны. Уехали на своем философском самокате, скатертью по известному месту. Нет, не нужны.
А есть еще какая-то группа людей, которую бы не стоило поздравлять, по вашему мнению?
Никогда не задумывался.
Ну вот меня
я считаю,
вчера
что
такой
поздравлять,
вопрос
поздравлять надо всех, а может от этого у кого-то мозги на место станут. Знаете, у меня есть такой любимый пример про павианов. Стадом павианов правят несколько вожаков, штук 5-6, это огромные самцы, ну, павиана все представляют, да, это больше ротвейлера вот с такой мордой, вот с такими зубами, крайне опасный зверь, и стаю свою павианью они держат в исключительно строгости. Там жестокая иерархия, многие помирают, молодые самцы, вот, просто от психического напряжения, что вот невозможно так жить, как требуют эти вожаки. Но когда на павианье стадо, нападает леопард. Леопард – это главный враг всех обезьян. Все эти вожаки, не задумываясь, бросаются убивать леопарда. И толпой, ну, один ему нанесет жестокие раны, а толпой они его просто убьют. Но при этом леопард может убить и павиана, и, как правило, убивает. Но это никакая не преграда для павиана в момент необходимости защиты своих женщин и детей. Так вот, даже павиан понимает, что женщин и детей надо защищать, а у нас многие нет. Но мы их тоже поздравим, да, авось в ум придут.
Ну или не придут, это очень спорно и очень тяжело.
И так бывает тоже, да.
Да. Наткнулась на вопиющую новость. Преподаватель техникума из Каменск-Уральского в качестве наказания ставил учениц в угол и бил их ремнем. Ну, очевидно, что человек, скажем так, дисциплинированный, желающий создать дисциплину, не дисциплину жестких нравов, и у него, наверное, какие-то армейские методы. Но точно ли это армейские методы воспитания? Что вообще такое армейские методы?
Это дисциплина, в первую очередь. Вовремя вставать, вовремя ложиться, вовремя принимать пищу, вовремя приходить на учебу и содержать себя и окружающий тебя военный мир в идеальном порядке. Ты должен быть чистый, своевременно подшитый белый воротничок, и вокруг тебя должна быть чистота и порядок. Все, собственно говоря. Побои. Там для тех, кто плохо себя ведет, есть дисциплинарный устав, в котором определяются наказания для военнослужащих. Побоев в дисциплинарном уставе нет. Постановки в угол нет. Порки ремнем нет. Лично меня военное руководство в лице сержантов, прапорщиков и офицеров не била и физически не наказывала никогда. Не уставные отношения, где солдаты лупят друг друга, это совершенно другое дело. К армейской дисциплине никакого отношения не имеющее, как раз являющееся нарушением армейской дисциплины. Тут с товарищем, я не знаю, следственные органы должны работать, не рассуждая о каких-то там армейских, в кавычках, методах.
Современные психологи, я обратила внимание на тенденцию, утверждают, что люди, стремящиеся к абсолютному порядку везде, это психически нездоровые люди, что это какие-то вот отклонения. А зачем вот дисциплина действительно человеку? Зачем просыпаться и заправлять кровать, которую ты вечером все равно расстелишь? Вот я часто сталкиваюсь, ну, знаете, зачем мне это делать? Я же ее расстелю.
У нас есть масса граждан, это подавляющее большинство населения страны, которые смотрят на Европу, разинув рот, как там красиво, как там чисто, как там замечательно. Знаете, я когда первый раз попал в Париж, ну, для меня, для советского человека, Париж – это ого-го. И вот я хожу по Парижу и понять не могу, что-то там такое знакомое, а что до меня никак неуловимое. А потом, о, да тут же как у нас в военном городке. И я немедленно вспоминаю, вот советская армия, вот ты проснулся с утра, заправил коечку определенным образом, отбил ее табуреточкой, чтобы матрас казался квадратным, три полосы внизу на одеяле сложил надлежащим образом, после чего наряд, а внутренние, знаете, дневальные пороти натягивают нитку из конца в конец помещения спального, равняют сначала табуретки по нитке, потом спинки кроватей по нитке, чтобы они все ровно стояли, потом три полосы на одеялах по нитке, потом подушки по нитке, потом тумбочки по нитке, и следующий ряд точно так же. Заходишь в казарму, как в Европе. Но при этом у многих граждан возникают вопросы, а что это я должен заправлять? Ну, не знаю, не знаю. Нет ничего на свете в жизни человека главнее самодисциплины и дисциплины. Вот есть такая хорошая книжка американского адмирала, к сожалению, не вспомню фамилию, так и называется «Заправь свою койку». Это первое, что ты должен сделать с утра. Заправить свою койку надлежащим образом. И утро у тебя начинается с того, что ты уже что-то сделал из того, что надо сделать, и сделал это хорошо. Койки заправлять нетрудно. Ну вот, Пожалуйста. Вы, кстати, обратите внимание, что наши граждане, они не любят какой-то ремонт дурацкий. Им подавай евроремонт. А что такое евроремонт, хотелось бы узнать? Это ремонт, выполненный людьми, которые умеют пользоваться отвесом, чтобы ровно было, и уровнем, чтобы перпендикулярно было. Вот так открытие, представляете, это евроремонт. А вы что, бараны, не знаете, что есть уровень, не знаете, что есть отвес? Не, первый раз слышите, да? Подавай вам евроремонт. Работать научитесь сначала. И в качестве тренировки поутру заправьте коечку. После чего займитесь спортом, примите душ, почистите зубы, оденьте свежую одежду и отправляйтесь на работу, где свои обязанности будете выполнять как положено, а не так, что вы хотели за такие деньги. Вот тогда вокруг вас тихо-тихо образуется так называемая Европа. А если вы утешаете себя рассуждениями, а что ее заправлять, вечером же опять расправишь. Ну да, да. Вот, благодаря этому мы и живем, как живем.
Ну, мне хочется верить, что все-таки наши граждане предпочитают заправлять кровать. Я не сошлюсь на...
Сомневаюсь, Алена,
нет,
сомневаюсь.
Я хочу верить.
Говорят, 80% сограждан не чистят зубы вообще никогда. 80%. Так что,
мне
да.
очень нравится высказывание «Хочешь изменить мир, начни с того, что заправь собственную кровать». Начни
да.
с себя, заправь собственную кровать. Не могу вспомнить, кто именно это сказал, да, но я всегда это тоже держала в голове. Но это к разговору о дисциплине, к которой я хочу вернуться. А как вы считаете, возможно ли взрастить дисциплину в маленьком мужчине через телесные наказания? И вообще, необходимо ли это в нашем современном мире? Мне кажется, что все-таки, скажем так, использование силы по отношению к ребенку - это лишь признак собственного бессилия. Ты же взрослый, почему ты не смог договориться? Надо ли иногда бить даже маленького мужчину?
Возможно, конечно. Почему нет-то? Это тысячелетиями происходило, и что-то я не вижу, чтобы цивилизация разрушилась. Тысячелетиями. И это вот конец 20 века, начало 21-го, когда люди добровольно, родители, отказались от нанесения побоев своим собственным детям. Вот сейчас у нас растут непоротые поколения. Поколения. Почему? Потому что родители из идейных побуждений их не бьют. Что из них вырастет? Ну, пока понять невозможно. Как-то это влияет? Ну, конечно, влияет. Но я как опытный педагог скажу, что, во-первых, далеко не все дети ведут себя так, что их требуется лупить. Далеко не все. Ну, те, кого требуется наказывать, скажем так, ну, далеко не факт, что это наказание его исправит. Тут везде, чего ни коснись, нужны сугубо комплексные методы. Одни побои никаких результатов не дают. Хоть вообще прибей, покалечь там, нет, не будет никакого результата. Поэтому в первую очередь заходить надо с педагогическими приемами. Ну, а если ты не можешь, наверное, тебе детей заводить нельзя. Знаете, есть такая американская авторесса, зовут Карен Прайор, написала книжку, называется «Не рычите на собаку», где на примерах того, как она дрессировщица, на примерах того, как она дрессирует зверей, объясняет, как воспитывать детей и мужа. Страшно интересная книжка с понятными примерами. Что и как делать-то, вот чтобы тебя слышали, слушали. И там есть замечательный пример про то, что если ты вот желтого цыпленка, как мы понимаем, это не человек, слов не понимает вообще. Так вот, если ты желтого цыпленка не можешь научить бегать по кругу, по часовой стрелке, а потом наоборот, ты к детям лучше не подходи. Ребенок маленький, он тоже слов не понимает, он не может их понять, что ты от него хочешь. Вот цыпленка лупить абсолютно бесполезно. Он не понимает, за что его бьют, почему ему больно и что надо делать. Он не понимает. Так вот, если ты умеешь делать вот так, ну да, видимо, что-то в воспитании соображаешь. А побои нет, очень далеко не всегда помогают. Могу привести пример из жизни взрослых людей. Знаете, когда кому-нибудь там за безобразное поведение в роговой отсек прилетит по центру принятия решений, и через некоторое время он к тебе подходит и сообщает: извините, вел себя неправильно, вы Совершенно верно, меня стукнули. Ну да, да, совершенно верно. Вот, вот так вот получилось. Люди, они, даже взрослые, тоже с пониманием.
Но в воспитании мальчиков, скажем так, применение такого способа возможно ли со стороны матери? Может ли мать ударить сына?
Конечно.
Это нужно?
Почему
разве?
Нет?
Ну как это потом
не
можно
знаю.
Взрастить?
Это
даже...
каждый случай индивидуальный. Вот меня в детстве только мать порола, а отец таким не занимался. И вот я здесь, вот я какой. Как, помните художественный фильм «Жмурки», где герой Дюжева спрашивает героя Никиты Сергеевича, а вас в детстве били? А как же? Поэтому я такой. Вот.
Не знаю, сейчас бы все психологи на вас накинулись, что женщина
да,
не может
здоровье.
Бить мальчика,
нормально.
Потому что мальчик сразу же будет ненавидеть всех женщин за одно только поднятие руки и так далее. Ну да, на самом деле это сейчас очень большой вопрос, что все-таки воспитанием мальчиков должны заниматься папы, воспитанием девочек должны заниматься мамы.
Тут соглашусь, да, но не всегда так получается, как хотелось бы. В школах у нас, например, учителя сплошь женщины. Я для многих... Наверное, страшное скажу. Россия, она женская страна, на всякий случай. Женщины в жизни нашего общества принимают участие, как мне кажется, гораздо больше, чем мужчины.
Ну, какие-то вы страшные вещи действительно говорите, Дмитрий Юрьевич. Сейчас как все накинутся, сейчас как напишут, что вы неправы. Ну, на самом деле...
Да, ну, понятно, им-то из погреба виднее. Ну, я замечу... 1/6 часть суши, она не сама собой у нас появилась. Мы за это дело веками воевали. А это значит, мужики уходят на войну, а женщина остается дома одна. И все заботы мужские, в первую очередь, сваливаются на нее. И наши женщины, они с этими заботами 1000 лет прекрасно справляются. Вот как-то так получилось. У нас, нам никакого феминизма не надо. Наши женщины безо всякого феминизма имеют в обществе огромный вес и пользуются огромным уважением. При этом, если какой-то дурак говорит прямо противоположное, ну, что там еще от бабы ждать? Ну, ничего не ждать. Она тебе детей родила и воспитывает. А ты дурак. Вот все, что можно сказать по этому вопросу.
Дмитрий Юрьевич, а с высоты прожитых лет позвольте... Что, дайте мне совет. Вот как знать, может, у меня когда-то будут сыновья. Какой самый главный совет, самый главный момент в воспитании мальчиков необходимо учитывать? Как их воспитывать? Ну, что самое главное?
Самое главное, дети ведут себя как мартышки и все за вами повторяют. А вы для них должны быть примером для подражания. Как это у нас в кривых переводах? Ролевая модель, не ролевая модель, а пример для подражания. Вот это самое главное. И то, что там есть некая половая принадлежность, ты же мальчик, плакать нельзя и всякое такое, да. Вот был бы ты девочка, ты бы мог вести себя вот так, а надо вести вот так. Вот это хорошо, вот это плохо. Он четко это должен понимать, и на мой взгляд, неважно, кто этому ему объяснит, мама или папа, вот, вот так.
То есть воспитывать в первую очередь нужно себя, а не собственного ребенка.
Да, да.
Это уникальный совет, бесценный. Спасибо вам. Мы уходим на новости. Оставайтесь с нами и вернемся к нашим баранам буквально через несколько минут.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук. И, собственно, следующий вопрос. Дмитрий Юрьевич, а вы помните свой первый день в рядах советской армии?
Еще бы!
Как это было?
12 мая 1980 года. Как такое забудешь?
Так.
Точно так же, как номера воинских частей. Это забыть невозможно. Ну, молодой же, что, память хорошая, да. Холодно было тогда.
Какой
холодно.
Самый?
И в казарме было холодно, да. Ну, там сурово. Главное, это когда я был страшно моден. У меня волосы были до плеч когда-то. Но там пришлось побриться на лысо. Сразу сказали прийти коротко постриженными, и я без затей побрил башку сначала ножницами, друзья отстригли, потом бритвой забрили, и я пришел лысым. Были кадры, которые пришли с волосами. Товарищ военком спросил, фамилия твоя, твоя и твоя. Назвали фамилию, он отобрал 3 военных билета и сказал, этих на флот. Повезло пацанам, сразу на 3 года служить отправились, вот. Ну, самое главное, это когда тебя лишают всех твоих внешних этих проявлений, волос длинных – нет, красивой модной одежды – нет, и все вокруг зеленые и одинаковые, и как-то вот внезапно выясняется, что твое – это только то, что у тебя в голове, и только то, что ты умеешь делать руками. Вот это самый главный урок, что башка должна быть наполнена полезными знаниями, которые действительно нужны в жизни. Электрика, плотницкая фигня, там, автослесарь, вот такое вот, художник, или это уж вообще запредельное умение, повар, вот это да, вот это... подчеркиваю красным, это никто у тебя отнять не может вообще. Это то, что ты умеешь, и благодаря чему ты можешь жить, вообще оставшись без всего абсолютно. Вот, это раз. Второе, это когда тебя бросают на самые разнообразные работы, начиная от копки канав и заканчивая ремонтом автомобилей, а ты сначала сильно боишься, ну, я же не умею, я не знаю, а вдруг не получится и прочее, а вдруг тебе вообще плевать, чем заниматься, вижу цель, не вижу преград. И ты не боишься ничего и умеешь абсолютно все. Если не умею, я сейчас научусь и буду делать лучше вас, безо всяких затей. Ну, а дальше добавочное, так сказать, что с точки зрения психологии, армия – это вообще это не про военную службу, хотя она там есть. Это институт социализации мужчин, где ты в тесном коллективе, там все как в скороварке происходит гораздо быстрее. В тесном коллективе мужчин стремительно учишься, как себя вести, что можно делать, что нельзя, что можно говорить, что нельзя, надо ли отвечать за слова или нельзя, и прочее, и прочее, и прочее. Для мозгов сильно полезно.
Я так понимаю, что смекалка и вообще работающая быстро соображалка – это прям крайняя необходимость в армии.
Естественно, да. Ну, это то, что я вам говорю. Вот это сказанное, оно доходит далеко не до всех. Потому что баранов, которые ныли тогда, ноют сейчас, это 2 года вычеркнутых из жизни там и прочее. Ну, я не знаю. С одной стороны, знаете, если вас вот сейчас учат на какого-нибудь мега-скрипача, условно, или мегапрограммиста, условно, который и там, и тут показывает какие-то серьезные результаты, то да, вырвать из учебного процесса и отправить копать канавы, утрируем, это не совсем правильно. Но, с другой стороны, таких людей, это вот по пальцам сосчитать, их очень и очень мало, кого не следовало бы призывать на действительную воинскую службу. А всех остальных просто необходимо, да, там мгновенно мозги на место поставят, выйдешь человеком. Да.
Ну а как же сейчас воспитывать мужчину таким образом, чтобы у него не возникало желание косить? Вот эта тенденция косить от армии. А раньше же это было желанно, почетно, это было огромной честью. Вот как мы
вовсе
это растеряли,
не,
как к этому вернуться?
Вовсе не среди всех, Алена. Во-первых, все, кто учился, все страшно искали учебные заведения с военной кафедрой, где ты отучился, получил военный билет, съездил один раз на сборы, до свидания. Такие даже техникумы были. Далеко не все тут туда стремились. Общественное отношение было, да, если ты не служил, то, наверное, ты какой-то дефективный в плане здоровья, что тебя туда не взяли, именно в плане здоровья физического, наверное, что-то с тобой не так. Ну, может, дурак еще, да, такое тоже бывает, из дурки тебя вот не взяли, бывало, да. Обратите внимание на всяких Невзоровых, он кто там, иноагент, террорист, не знаю, вот этот косил в дурке. Ну, причем явно не косил, дураком был уже тогда. Или, боже упаси, Виктор Цой, который тоже в армии не служил, между прочим. прочим. Всякое бывало. Отношения, повторюсь, вот отношения, да, если не служил, то ты какой-то дефективный. Вот так.
Ну, а что
делать? Желающих закосить было навалом. Я вам страшно скажу. Во время Отечественной войны у нас было минимум 700 тысяч уклонистов, которые не хотели во время Великой Отечественной, не хотели идти на войну и всячески скрывались от военкоматов. Это во все времена, увы.
Но все-таки возможно ли какие-то исключения, скажем так, в современном мире от службы? Вы говорите, что служить надо всем. А что делать молодым врачам? Врачу требуется порой десятилетнее непрерывное образование. Сначала 5-6 лет.
Я же говорю, что для некоторых категорий не надо. Да. Ну, обращаю ваше внимание. При советской власти все врачи, они были военные врачи, безо всяких разговоров. Потому что в случае чего вы немедленно будете все мобилизованы и возглавите госпиталя. Они военные были все. Точно так же, как советский альпинизм, к примеру. Весь был военный. Ну, а других нет. Вот скрипача, наверное, не надо. Пусть скрипит, учится, будет скрипеть лучше.
Ну, сейчас мне хочется верить, что как-то тоже налаживают определенный порядок, потому что, насколько мне известно, врачей не распределяют все-таки в госпиталя именно военные. И бывает, что такое, ну и что, что ты учишься? У тебя тут разрешено по законодательству взять отсрочку только на время ординатуры, и не важно, что ты поступаешь в аспирантуру, и ты отлично учишься и проявляешь себя. Иди теперь служи.
Я вам другое скажу. Вот условно 30 лет нам рассказывали, что армия не нужна. Армия нужна контрактная, где будут служить высококвалифицированные специалисты. Вот что мы наблюдали в последние 2 года на Украине. Вот прибыл десант под Киев, а потом оттуда ушел. Вот это были условно специальные силы. А потом он из-под Киева ушел и образовался фронт. Длиной в 1000 километров. Это раз. Никакая контрактная армия такой фронт держать не может. Второе. Там надо воевать. Представляете? И я не знаю, я вот 80-82 служил. Ну, я был на аэродроме, заведовал газами высокого давления, сжатым воздухом, например, до 400 атмосфер. Я прекрасно помню, как работает мой компрессор, какие там двигатели ЕМЗ-238 на нем стоят, как им рулить, как моей машиной рулить, что вообще делать на аэродроме. Меня учить ничему не надо абсолютно, я и так это знаю и умею, потому что я подготовленный, потому что я прошел срочную службу. И эта самая срочная служба все время создает запас военнослужащих, которых вы их призовете, они уже готовые специалисты, их не надо учить. А тех, кого надо учить, их сначала полгода надо в учебке продержать, потратить время, потом куда-то там отправлять, одно, другое, пятое, десятое. В общем, если, боже упаси, какие-то серьезные боевые действия и фронты протяженностью в 1000 километров, никакая контрактная армия тут не сработает. Сработает только всеобщий воинский призыв. Вот.
Не могу не спросить. Этот вопрос не только меня волнует, но и наших слушателей. А чем кормили во времена вашей службы? И было ли что-то...
Всякой дрянью.
Как это? Ну, может быть, хоть что-то действительно вкусное было, от чего бы вы сейчас не отказались?
Ничего там вкусного не было вообще. Там оно двоякое. То есть, с одной стороны, это, как его, рацион, обоснованный наукой, без всяких этих самых. Другой вопрос, кто это готовит и как? Еды там, ну, при нормальных условиях достаточно. Просто поначалу страшно хочется жрать, потому что ты молодой, организм растет, а все время на улице, там все время ты на улице находишься, на свежем воздухе. Тяжелый физический труд, и есть хочется все, есть и спать. Вот два состояния. Пока не спишь, чтобы сожрать, пожрал, где бы поспать. Вот это 18 лет. Там тяжело, физически тяжело. Но рацион научно обоснован. И все, кто уходил служить, как у меня друган, я возвращаюсь из армии, он мне давай это, он раньше пришел, дембельский альбом показывает. Ты-то где? Как где? Да вот же! А там он худой и высокий, вот такая морда, невозможно узнать даже. То есть все, кто туда худенький ушел, те поправились и пришли в хорошую физическую форму. Кто жирный был, ну, все тоже пришли в хорошую физическую форму. Но все это добро, различные каши там и прочее, все это варится, у нас, во всяком случае, так было. Все это готовили на пару. То есть оно вообще, с моей точки зрения, абсолютно безвкусное. Абсолютно безвкусное. Притом есть некоторые аспекты, когда вот тебе бачок с кашей, а рядом стоит миска с мясом. Ты туда смотришь, а там свинина нарезанная такая на куски, из нее торчит вот такая щетина. Я онемел, увидев такое. На что мне сказать, что ты смотришь? Я говорю, шерсть же, так... Последовал ответ. Так за нее держаться удобно. Отгрыз до шкуры.
Какой ужас.
Вот оно из такого состоит. Оно все было вот абсолютно невкусное. Абсолютно невкусное. Были редкие случаи, когда всю эту паровую технику ставят на ремонт, там какие-то регламентные работы проводят, и тогда к столовой пригоняют полевые кухни, где готовят на дровах. И внезапно та же самая каша, которую жрать невозможно, вдруг становится вкуснейшей. Вкуснейшей просто. Такая замечательная. Ну, хотелось бы, чтобы все время так готовили. Но такого не было. Вкусное там было только сливочное масло.
Ну, было же, лично нашли.
Я в жизни своей никогда его не ел, и в первый же день я, ну, все жрут, а я такое не ем. Я отдал соседу, о чем жалел потом 2 года. Нельзя было так делать, потому что вот кусок белого хлеба с утра, когда, на который ты намажешь это масло и сожрешь там со сладким чаем, это вообще верх блаженства. Нет лука, не было, нет чеснока, нет перца красного, то есть это вот абсолютно безвкусная еда, но тут без затей, сжирали все подчистую, все абсолютно, и хлеб, и все на свете. Хлеб надо было украсть из столовой черной, потом его посушить там на всяких трубах и поесть черняшки. Как только я стал дедушкой, я принялся сразу покупать в магазинах концентрированные супы, это который, ну, там, 15 минут варить надо. Вот, я его высыпал в солдатский котелок с водой. Котелок вешал на выхлопную трубу от дизеля, дизель заводил на полную мощность, и через 15 минут готовый суп. Этот котелок весь в саже, правда, но это нас не останавливало. Питались мы хорошо. Не было ничего вкуснее, например, жареной картошки, которую надо было украсть из столовой, украсть там же подсолнечного масла или тушенки, ну, тушенка обязательно должна быть, жарить её, у нас сковородок не было, были только противни, убежать в лес, там в лесу тайно зажарить эту картошку на масле с салом там и сожрать, вот это вот невероятной вкусности блюда, вот это сурово, да.
Вы так вкусно рассказали про картошку, что я теперь ее хочу.
Только лишения, Алена, только лишения тебе могут понять, что вообще в этой жизни ценно, а что не ценно. Если лишений нет, до конца жизни ничего не поймешь.
Военное кино. Не могу о нем тоже не сказать сегодня. Поинтересовалась на Кинопоиске топ-5 военных фильмов. Ну, точнее, топ-10. Я их выбрала по рейтингу от самого высокого к низкому. Ну и, соответственно, выбрала первые там 5 картин. К моему удивлению, там не оказалось фильма «Офицеры». Но это уже второе. Первое. По порядку. Значит, на первом месте «17 мгновений весны». Далее. «В бой идут одни старики». Потом «На войне как на войне». «Летят журавли» и «Внимание, подольские курсанты». Пятым фильмом. Если мы пойдем еще по списку, то 6-м по законам военного времени, 7-м «Брестская крепость», 8-м «До свидания, мальчики», 9-й «СМЕРШ», продолжение, 10-й «Битва за Севастополь». На IMDb, из наших только 17 мгновений весны отмечено и «Брестская крепость». Что не так с современным кино, если в топ-5 мы не встречаем, кроме как одной картины, и то вы говорите, она не очень, и почему вдруг «Офицеры» туда не попали?
вообще
попали.
Никакая. Не то, что не очень, а просто никакая. Тотальный провал вообще. Абсолютно глупый фильм. Смотреть неинтересно. Никаких сопереживаний не вызывает в принципе. И само по себе нахождение этого фильма в первой пятерке говорит ровно об одном. Вы его туда засунули руками.
Это ложь не выбор и зрителя. Обман.
Нет, нет. Ну, это, знаете, как у нас там какое-нибудь имя России. У нас как только товарищ Сталин начинает всех опережать примерно в 100 раз, тут же вмешиваются люди, которые руками это убирают. Нет, Владимир Высоцкий или, боже упаси, Александр Сергеевич Пушкин. Вы идиоты. Это ж видно все, что вы там руками крутите. Ну, так и тут. Почему нет у нас нового кино хорошего? Ну, у нас вообще никакого кино, не только про войну, хорошего нет. Просто нет. Обратите внимание, когда закончилась советская власть, никто из наших мэтров, общепризнанных мастеров советских, никто не снял ничего, ну, такого, о чем хотелось бы поговорить. Никто вообще. Появился Алексей Октябринович Балабанов, ну, он к ним никакого отношения не имеет, и фильмы он снимал крайне специфические, очень хорошие, но крайне специфические. Кого вырастили эти люди, которые преподавали там во всяких этих, в ГИКах, ШМИКах и прочее? Да никого. Вот таких, которые снимают подольских курсантов, не имея ни малейшего представления, что и как надо делать в кино. О, или какой-нибудь гражданин Герман, в прошлый раз обсуждали, который заснял отвратительный фильм «Воздух».
«Воздух», да, мы с вами о нем говорили недавно. Но порыв-то был хороший. Хороший же был порыв.
Какой порыв?
Хочется снимать фильм о войне, о том, что было. Об этом рассказывать людям.
Узнать,
но не получается.
Хочется
почему?
Узнать. Это, творец хоть что-нибудь в воинской службе понимает? Вот как гражданин Герман. Нет, не понимает ничего. Он что-нибудь понимает в реалиях 1942 года? Он хотя бы комсомольцем-то был? Нет? Родину-то учили любить? Нет? Ну, ничего не понимает. Ни в военном деле, ни в авиации. У него там самолеты стоят на пляже. Ты как себе это представляешь? Выезд оттуда и полет. Ты вообще ничего не понимаешь. Абсолютно ничего не понимаешь. Ни в заходе на цель, ни в стрельбе из зенитки. Все мимо вообще. Я, кстати, ролик записал с Баиром Иринчеевым, где мы эту мерзость разобрали. Все могут посмотреть, не буду распространяться. Ну, так и тут. Чего вы каких-то там 15-летних подростков подтягиваете писать сценарии, снимать что-то? Они что-то понимают? Нет, ничего не понимают. Вам кажется, что это так просто, да, про людей снимать? Вот эти помои из головы пропагандистские, так сказать, проецировать на экран. Это никто смотреть не будет, как вот этих подольских курсантов. Это никому не надо, и никто не будет смотреть.
Но я столкнулась с мнением, что
руками.
Я столкнулась с мнением, что не получается снимать военное кино, потому что не испытывает наше поколение той боли и того переживания, которое испытывали во времена Великой Отечественной, те, кто, собственно, участники Великой Отечественной войны, и дети, внуки. Но при этом у нас же есть своя сегодняшняя боль.
Я вот вам сразу скажу, почему же не получается.
Есть
у нас есть такой замечательный режиссер Андрей Шалёпа, который заснял замечательный художественный фильм «28 панфиловцев». Кто не смотрел, настоятельно рекомендую посмотреть. Про то, как мужики стоят перед лицом смерти. Просто ради интереса посмотрите, на что это похоже. Отдельно, кстати, отмечу звук. Раньше, когда ни у кого не было домашних кинотеатров, я всех гостей пугал фильмом Стивена Спилберга «Спасая рядового Райана», где там высадка на Омаха-Бич, жуткая стрельба, звук прекрасный. Ну, а теперь всех пугаю фильмом «28 панфиловцев». Там настолько прекрасный звук, что я даже не знаю, 3 «Оскаров» давать надо сразу.
Дмитрий Юрьевич, у нас, как обычно, не хватает времени. Я смотрю, что осталось буквально 7 минут, а я умудрилась забыть, что вообще-то есть вопросы от
4.
Подписчиков.
Четыре.
Вопросы от подписчиков, быстро отвечаем. Петр Комиссаров спрашивает, а вам зубы в армии лечили? Как в ваше время было со стоматологией? Не лечили? Быстро.
Плохо. Их и везде было. То есть, с одной стороны, было хорошо. Например, в школах нас каждые полгода возили на санацию зубов, где без затей всем лечили бесплатно. в армии, ну, надо было в какой-то этот областной госпиталь ехать, там бы подлечили. Соответственно, ездили только с острой болью. Тогдашняя стоматология, она была настолько суровая, что пойти туда могла заставить только чудовищная боль. Уже вот безысходность, когда обезболивающий анальгин какой-нибудь не берет, вот только тогда. Так нет. В частях, ну, в части что, есть санчасть, есть фельдшер. Если зубы болят, можем помазать зеленкой. Это не помогало. Надо было ехать в госпиталь.
Жестоко. Следующий вопрос. Дед Виталий говорит: Дмитрий Юрьевич, расскажите самый смешной армейский анекдот. Ухо, вспомните за 30 секунд.
Генерал едет на Черной Волге. По проселку там из части выезжает с проверки, едет. Вдруг видит, впереди Урал стоит в грязи, завяз. Генерал, значит, водитель говорит: давай-ка поможем. Значит, скидывают кителя, сзади пристраиваются, начинают толкать. Из-под колес грязь летит, он весь, короче, в грязи с головы до пят. Вытолкали, Урал отъехал, сержант подбегает: спасибо, товарищ генерал, очень сильно помогли. Он говорит: блин, солдат, тяжелая у тебя машина. Он говорит: ну, что вы хотели, 50 дембелей в кузове сидит.
Вадим С. спрашивает: какой был позывной у Дмитрия Юрьевича?
Никакого. Я ж это, не разведчик.
Вот так. Далее.
Какой позывной?
Не знаю. И поэтому и спрашиваем. Александр Евгеньевич задает вопрос: был ли у Дмитрия дембельский альбом? Кто рисовал и сохранился ли он у вас?
Был. Сам делал. Ну, так, без фанатизма. Я всю эту дембельскую фигню, меня ничего, кроме истерического смеха, не вызывало. Ну, я спрашивал, зачем вы это делаете? Знаете, когда там у солдата там вот такой аксельбант из парашютной стропы, вот такой патрон там висит, воротничок с бигфордовым шнуром там и прочие прелести. Я: зачем ты это делаешь? На что? Поскольку большинство пацанов, они откровенно из деревень, они мне все дружно говорили: слышь, ты из города пришел, где тебя никто не знает, а меня всей деревней в армию провожали, и всей деревней будут встречать, я должен выглядеть как человек. Ну, тут я с пониманием, да. Поэтому и альбомы, и парадная форма, там с какими-то белыми кантиками все невероятное, значки, шапка квадратная, там шинель с начесом, такое чувство, что она махеровая. Альбом скромный, есть и сейчас, да.
Спасибо вам, спасибо нашим слушателям за вопросы. Собственно, эфир уже подходит к концу, поэтому не могу не воспользоваться последними полуторами минутами, чтобы в этот особенный день поздравить наших настоящих защитников Отечества, которые прямо сейчас находятся в эпицентре всех событий. И, собственно, благодаря им мы можем сейчас с вами переговорить в студии и испытывать абсолютное спокойствие и безопасность благодаря их самоотверженности, мужественности и решительности. Поэтому, ребята, мы передаем вам слова поддержки, любви и благодарности. Скорее возвращайтесь домой. Уже пора. Уже очень ждем. Дмитрий Юрьевич, вы ко мне присоединяетесь?
Да.
Может быть, еще что-то хотите сказать?
Полностью присоединяюсь. Всех, кто сейчас в окопах или хотя бы с оружием в руках, да, сегодня вы настоящие защитники. Поэтому мы вас всех ждем домой. Желательно живыми и здоровыми. Возвращайтесь. Пора это безобразие прекращать. С праздником.
С праздником. Ну что, Дмитрий Юрьевич, благодарю вас бесконечно. До следующей
спасибо,
недели.
Алена, спасибо.
Как-то очень быстро у нас все как всегда.
Да.
Все, спасибо, до свидания.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. В эфире Радио Спутник. Февраля. День героев на радио «Спутник».
Гвардии старший лейтенант Нурмагомедов.